Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы рады предложить вашему вниманию очередную беседу на воскресное евангельское чтение одного из старейших клириков нашей церкви, протоиерея Владимира Тимакова, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново. Нашу программу продолжит очередная передача из цикла «Память их в род и род». Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, продолжает рассказывать о выдающихся церковных деятелях конца XIX – начала XX столетия. В завершении часа предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах, на праздник святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских. Нашу программу открывает слово на воскресное евангельское чтение протоиерея Владимира Тимакова.
Досточтимые слушатели, Всех вас приветствую с праздником Христова Воскресения. В этот праздничный день Церковь повествует нам евангельским чтением о исцелении скорченной женщины. По-славянски это звучит «сляка», согбенная, скорченная женщина, которую, проповедуя в синагоге, Христос увидел, подозвал к себе и изрек ей: «Отпущена ты от недуга своего». Она после этих слов Спасителя Христа встала во весь свой рост. Но этому событию сопутствовало еще явление ревности не по разуму, которую выразил старейшина синагоги. Не посмел он обратиться непосредственно ко Христу. Обратился к народу и, укоряя его, сказал: «Шесть дней имеете в неделю, в них и приходите исцеляться, но не в день субботний». На это возразил ему Христос, сказав: «Лицемер, не каждый ли из вас ежедневно отвязывает своего возла или осла и ведет с тем, чтобы его напоить? Сия же сущая дочь Авраама, которую связал сатана уже 18 лет, не подобало ли ее разрешить от недуга ее?» И все стыдились своего поведения и славили Бога о таких благодеяниях, выпавших на них. Фактически, этим исчерпывается евангельское повествование. Но исчерпывается только для законника, для начальника синагоги, но не для каждого из нас. Каждому из нас оно не только может, а просто звучит, говорит, с тем, чтобы нас воздвигнуть от тьмы греховной и поставить на настоящие стези. В том суть, что полагаем мы, что наша жизнь слагается как раз по началам некоего, пусть относительного, благополучия, обеспеченности и благополучия. И еще добавляется к нам в изобилии те развлечения, которые постоянно низвергаются для нас с экранов телевизоров. Довольствуясь всем этим, мы полагаем, что жизнь в этом ее и содержание, такова она и должна быть. Для рельефности, для выразительности я приведу вам слова иудейского царя Манассии, который, очутившись в Вавилонском плену, выразил скорбь своей души в словах: «Слячен есть многими ужами железными». Он не был скован железными полотнами, но выражал этим боль своей души. В том и суть, что, довольствуясь жизнью, мы совершенно забыли о том, что назначение наше не в этом существовании, которое мы проводим, оно совершенно в другом. И находятся чудаки, именуемые подвижниками благочестия, которые даже во многом имеют довольство, имея все необходимое и нужное, оставляют этот мир и идут в трущобы, в отдаленнейшие и дикие места, с тем, чтобы в этом, в этой удаленности, ничто не отвлекало их от единого истинного Бога, перед которым они и стоят там лицом к лицу. Вот эта жизнь, которую они изменивают на решение, чтобы не быть голословным, я приведу всего два примера. Один касается митрополита московского Алексия, который, чувствуя приближение отхода из этого мира, хотел, чтобы кафедру возглавлял уже достойнейший муж, и никого другого иного найти, как пригласил преподобного Сергия. И в беседе как бы нечаянно одел на него золотой крест, как раз выражение того избранничества и того намерения, которым он хотел посадить его на российский престол. В смятении преподобный смутился и сказал: «От юности моей я не был златоносцем, в старости же тем паче хочу прибыть в нищете». Наоборот, достаточно обеспеченную жизнь он и променял на маковку, на которой и совершал свое восхождение к Богу. Это одно. Второе касается столпа церкви святителя Христова Григория Ниссского, который вот как выразил свои чаяния. С тех пор, как отрешившись всего житейского, я устремил свой ум Богу, а высокий ум, восхитив меня, водворил меня в небесной скинии и осиял несказанной осиянностью, созидарности которой не представляла мне мысли. С тех пор я умер для мира, а мир умер для меня. Но скажете вы, что это касается титанов мысли, титанов духа, и они, как титаны духа, могли достигнуть стадии такого спасения. Суть в том, что спасение не стяжается человеком. Это не значит, что ему не должно молиться. Но стяжание спасения даровано всецело нам Христом, который именно все и выразил так, что не столько он, сколько предтеча спасов Иоанн выразил эту мысль, увидев его приближающимся для крещения, сказал: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира». Эти грехи мира как раз Христос и взял на себя. Взял и все высоты, которые достигают подвижники благочестия, как и святители Христовы, это дарование, Христово дарование. Наша же задача вся только в том, чтобы нам устремляться к этим дарованиям, чтобы нам ничего не иметь такого, что заслоняло бы от нас эту Божью осиянность. Но согласимся, положим, что это все-таки относится к титанам духа, таким, как Григорий Ниссский. Но вот возвратимся с тех отдаленных времен в наше время и в наши дни, по которым именно не только подвижникам благочестия, а каждому из нас даруется Богом спасение, которое он стяжал Голгофским крестом и воскресением. Это даровано нам и дарует относится как некая данность, но к ней, этой данности, мы относимся двояко. С одной стороны, почитая себя верующими, мы, конечно же, признаем слова Христа и знаем, что Он дарует нам прощение грехов. Прощение грехов – это всецело власть Божия. И этой властью Христос делается с человеком, наделяется этими дарованиями каждого взыскующего спасения. Вот к этому спасению устремляющиеся и получают дарования. Но эти дарования, которым мы должны проявить интерес, проявить устремленность, проявить желание, чтобы это стало нашим достоянием. Возьмем всего-то только Евхаристию, в которой и в основном и даруются нам эти Божьи милости. Эти Божьи милости на нас изливаются в особенности в литургии. Там мы обычно ожидаем или причастия, или исповеди, но именно ожидаем, переминаясь с ноги на ногу, с тем, что это все-таки коснется нас как-то, и это мы получим. А между тем, во всем этом мы прямые участники. И вот, как некий образчик, я приведу вам слова священника, который, совершая на литургии малый вход, молится словами: «Сотвори со входом нашим, входу святых ангелов быти, сослужащих нам и сослословящих Твою благость». Но мы можем это отнести именно как принадлежность к священнику, только в силу того, что он имеет посвящение во священника, это ему и свойственно. А между тем, это как раз литургия, достояние каждого присутствующего, каждого члена церкви. И если это здесь выражено священником, то вот слова еще той же литургии. Во время пения, песнопения «Иже Херувимы» там от лица каждого из нас возглашается: мы таинственнейшим образом преобразуем собою херувимов. И только в силу этого, что мы преобразуем, являем собою херувимов, в силу этого мы можем обращаться и возносить Богу хвалу и ожидать от Него таких милостей, как прощение грехов и приобщение Его тела, Его крови, которые даруют нам не только оставление грехов, но и вечную жизнь. Все это, имея как некую данность, как некое дарование, мы и стряхнем с себя опиум, который раз и выражает ту сляченность, которую испытывала евангельская женщина, от которой ее освободил Христос, тем, чтобы нам стряхнуть этот опиум греха, сожать, приобщиться, пережить ту жизнь вечную, которую нам принес Христос, и которой можем мы не просто прикоснуться, а как жизнь вечную иметь днесь, теперь и всегда. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Владимира Тимакова на воскресное евангельское чтение об исцелении скорченной женщины. Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика, протоиерея Ильи Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рада, что могу еще раз с вами поговорить и постараюсь рассказать вам историю очень замечательного человека, но, к сожалению, и к моему большому удивлению, малоизвестного. Речь пойдет о митрополите Филофее Лещинском, в схеме Фёдоре. В миру его звали Рафаил Богуславович Лещинский. Родился он в 1650 году в Малороссии, Черниговские земли. Это территория западных владений московского царя, которые, в общем, недавно перешли под его влияние от Польши. Город Кролевец. Отец его был князь Богуслав Рафаилович Лещинский, а мама – принцесса Анна фон Дёнхоф. Из рода Лещинских был король польский Станислав I Лещинский, который правил в 1704-1709 годах, а потом вторично правил в Польше с 1733 по 1734 год. И вообще он был даже тестем короля французского Людовика XV, то есть его дочь была замужем за французским королем. Очень знатная фамилия. Но сам наш герой Рафаил Богуславович получил образование и воспитание в Киево-Могиленской академии. После ее окончания он вступил в брак и несколько лет служил приходским священником. Однако так получилось, что супруга его скончалась, и овдовев, он поступил уже в Киево-Печерскую лавру, где его постригли в монашество, и он принял имя Филофей. Надо сказать, что он сразу выделился там среди монахов своим характером. Такой у него была распорядительность, благочестие редкостное. И буквально вскоре был избран он экономом лавры. Это довольно ответственная вообще должность. Впоследствии, в 1681 году, его назначили наместником Брянско-Свенского монастыря. Вот тут хочется немножко рассказать об этой истории, потому что это все очень не случайно и промыслительно. Дело в том, что в то время еще, в общем, продолжались набеги татарские, и Киев подвергался этим набегам. И Киево-Печерская лавра хотела иметь какую-то базу безопасную, уже в зоне недоступной для татар. И вот она попросила у царя, значит, какой-то монастырь, чтобы вот монахи могли туда переместиться, если какие-то произойдут неприятные ситуации. И для этого вот царь Фёдор Алексеевич в марте 1681 года своей грамотой приписал Свенский этот монастырь к лавре. И эта обитель стала называться Новопечерским Свенским монастырем. Надо сказать, что этот монастырь, Брянско-Свенский монастырь, теперь уже он еще и Новопечерский, вообще заслуживает отдельного рассказа, но я коротко скажу. В этом монастыре хранилась очень большая ценная святыня. Свенская икона Божьей Матери – это явленная икона. Вот явленные иконы, явленные кресты, конечно, представляют собой особую ценность для нас. Дело в том, что черниговский князь Роман Михайлович заболел, он начал слепнуть. И почему-то он решил, что помочь ему должна икона Божьей Матери, которая хранилась в Киеве. И он испросил ее, ему разрешили, и эту икону повезли к нему по воде. Челнок плыл, 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 и вдруг в какой-то момент остановился. И, что называется, ни туда, ни сюда, ни против течения, ни по течению гребцы не могли выгрести, а им пришлось остановиться и заночевать. Когда на утро они проснулись, оказалось, икону они оставили в челне. Причем, конечно, перевязали и оставили в челне икону. А когда на утро они хватились, то оказалось, что иконы в челне нет. Стали они ее искать и нашли. Они пристали к высокому берегу реки Десны, и вот на вершине этого берега, на ветвях дерева, оказалась вот эта икона. Ну, конечно, все поняли, что она хочет здесь остаться. Ну и стали там ее как-то обихаживать, и построили там часовенку сначала, потом монастырь там образовался, причем вот этот самый черниговский князь Роман, по чьей просьбе она была вывезена из Киева, он прибыл туда, на это место, получил все-таки исцеление от этой иконы, он прозрел, и, естественно, он принял большое участие в том, чтобы построить там и церковь, и основать монастырь. Ну, надо сказать, что этот монастырь и эту икону почитали очень наши все, в общем, высокопоставленные лица. И Петр I туда ездил, и императрица Елизавета Петровна, патриархи Филарет и Иосиф, бояре Юрьевы, Романовы, Нагие и многие другие очень почитали этот монастырь, почитали эту чудотворную икону и очень много сделали вкладов туда, всякие льготы обеспечивали. Эта Свинская обитель, она вообще пользовалась очень большим вниманием со стороны многих наших высоких лиц. Надо сказать, что Петр I лично бывал в этом монастыре неоднократно. Он именно в этом монастыре молился перед Полтавской битвой и после Полтавской битвы. Именно там он отслужил благодарственный молебен. И вот этот самый монастырь становится местом, где надлежит быть нашему герою Филофею Лещинскому. Петр, конечно, с ним встречался, естественно, лично, поскольку он был наместником монастыря, то, естественно, когда Петр там бывал, он, конечно, с ним встречался и мог составить себе какое-то о нем мнение. В 1700 году Петр I решил назначить в Сибирь митрополита Тобольского. Он всерьез занялся освоением Сибири, совсем недавно как бы освоенный Ермаком сначала, но сейчас ему нужно было Сибирь уже полностью оприходовать, что называется. И важной составляющей этого было, конечно, распространение там православия. А для этого ему там нужен был очень хороший, решительный и образованный митрополит. И вот он в 1700 году принял решение назначить туда митрополита Тобольского. Тобольск был избран кафедральным городом. Сначала на эту должность назначили Дмитрия Данила Савича Туптала. Это, собственно говоря, известный всем Дмитрий, митрополит в будущем ростовский. Но тогда он был настоятелем Новгород-Северского монастыря. Он приезжает в Москву как кандидат на Тобольскую кафедру, и был хиротонисом в епископа, и тут же возведен в сан митрополита Тобольского и всея Сибири. Но митрополит Дмитрий не захотел ехать в Сибирь, он, в общем, отказался. У него было две причины. Сначала первая причина – состояние здоровья. Он считал, что у него здоровье слабое, и он не выдержит вот такого климата сибирского. Это была одна причина. А вторая причина была та, что он сейчас работал над составлением житий, чити именей известных, которыми мы все до сих пор пользуемся. Это замечательное произведение, которое, конечно, требовало очень больших усилий. И самое главное, необходимо было присутствие каких-то архивов, документов, которыми он мог воспользоваться. А ясно было, что если он уедет в Тобольск, то у него уже никаких этих документов не будет. И поэтому он отказался. Целый год продолжалась эта ситуация, когда он был назначен митрополитом Тобольским, но жил все-таки в Москве. В конце концов, значит, его наименовали митрополитом ростовским, и он отбыл в Ростов-Великий. А вот вместо него был избран архимандрит Филофей. И 4 января 1702 года он был посвящен в Великом Новгороде в митрополита Сибирского и Тобольского и поехал в Сибирь. Вместе с ним поехало несколько ученых-монахов. Варлаам Косовский, который впоследствии стал епископом иркутским, архимандрит Мартиниан, который впоследствии занялся Камчаткой, Антоний Платковский, архимандрит иркутский потом стал, он потом также был еще начальником китайской миссии. То есть, в общем, он поехал не один, он поехал со своими помощниками. Кроме того, митрополит Филофей взял с собой 200 с лишним книг, среди них псалтирь, служебники, часословы, акафисты, русские грамматики. В общем, он как-то постарался быть все-таки вооружен. Приехал он в Тобольск. Что такое была Тобольская епархия тогда? Тобольская епархия в тот момент простиралась с запада на восток от Уральских гор до Тихого океана, а с севера на юг от Северного Ледовитого океана до Киргизских степей и до Урии, фактически вот китайских уже земель. Протяженность вверенной Филофеем епархии составляла около 10 тысяч верст в длину и 3 тысячи в ширину. То есть это совершенно необъятная территория. И вот он осуществлял все функции управления этой епархией в течение 25 лет, за исключением 4 лет, о которых я потом расскажу. А вот уже в XIX веке там создали 8 епархий. Ну, в наше время я вообще даже и посчитать нельзя, сколько там епархий. Надо сказать, что состояние православия в Сибири в это время было необыкновенно плачевное. И он застал там просто потрясающее совершенно нарушение и все. Митрополит Филофей, когда прибыл в Тобольск, обнаружил, что, во-первых, необыкновенно мало было церквей. Во-вторых, очень были безграмотные священнослужители. Масса было нарушений, просто чисто обыкновенных нарушений при исполнении различных треб. Богослужения тоже совершались с огромными ошибками. То есть положение было просто ужасающее. И вот он сразу же, конечно, понял это и послал в Киев помощника, чтобы пригласить в Тобольск еще помощников себе, архимандритов, учителей, певчих, студентов. Приехали еще 5 ученых-монахов. И тут же, вскоре после своего прибытия, уже в декабре 1702 года, митрополит Филофей созвал в Тобольске церковный собор, который вообще был одним из самых замечательных событий в истории сибирского православия. Можно себе представить, насколько это было трудное мероприятие, и как трудно было собрать людей, при таких огромных расстояниях, при таких огромных преградах для того, чтобы путешествовать. Но собор, тем не менее, состоялся, и там обсуждались вопросы, касающиеся исполнения богослужений, треп, вообще жизни и быта духовенства и мирян. И было принято постановление в результате деяния этого собора. Там были соборные статьи, их было 51. Ну, конечно, я не буду их все перечислять, но я просто скажу, чего это касалось. Во-первых, того, что священные сосуды были совершенно ненадлежащим образом. Они были, в общем, не только не серебряные, но даже вообще деревянные. Там было постановление, что если уж не серебряные, то хотя бы, чтобы они были оловянные. Лжица тоже должна была быть, тоже там и лжицы были деревянные. Использовалось для причастия порой даже, страшно сказать, прокисшее вино. Дрянная мука для просфор. Очень ветхие и нехорошие облачения священнослужителей. Причем даже такая деталь, что священнослужители часто бывали не совсем трезвыми при совершении богослужений. Одним из пунктов было требование, чтобы священники учили прихожан молитвам, потому что прихожане не знали даже таких молитв, как «Отче наш», «Верую» и других самых-самых таких вот насущных, что называется, молитв. То есть, ну, ужасающая совершенно была ситуация. И вот этот собор, конечно, он сыграл очень такую значительную роль, потому что как-то все встрепенулись, надо сказать. Но Петр Первый, конечно, отнесся к этому собору отрицательно, не по существу, а потому что он считал, что за дальностью и трудностью он запретил. Потому что, да, это правда, что собирать людей было очень трудно. Но тогда митрополит Филофей решил, что можно собирать отдельно Западную Сибирь, собирать в один собор, а Восточную Сибирь собирать в другой собор. Но даже это у него уже, в общем, не получилось. И вот этот собор, он оказался первым и единственным, хотя очень важным и оставившим большой след и имевшим большое-большое значение. Но не только как бы были ошибки у духовенства было очень много нужд, потому что, во-первых, духовенства было очень мало, во-вторых, оно было малообразованное. Собственно говоря, церквей было очень мало. На всю эту территорию, о которой я вам сказала, ну, вы представляете себе и без меня, что такое Сибирь, там было всего 160 церквей, из них каменных-то, собственно, было только 10. При том, что образованных священнослужителей было очень мало было образованных священнослужителей. Миряне, которые жили в Сибири, они были, в общем, что называется, люди не самые лучшие, потому что там в основном все-таки жили ссыльные, беглые, ссыльные и местные, которые были вот идолопоклонники, и много там было и мусульман, сектанты там были, туда же бежали староверы, староверов там было очень много. Собственно, там очень сложное было народонаселение по своему составу, и распространять там православие, настоящее вот такое наше православие, было очень трудно, и это вообще была задача потрясающей сложности.
Продолжение беседы Ольги Сергеевны Четверухиной, посвященной святителю Филофею Лещинскому, слушайте в следующую пятницу в это же время. Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика, протоиерея Ильи Четверухина. Дорогие братья и сестры, 19 декабря Святая Церковь совершает празднование памяти святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских. Предлагаем вашему вниманию слово настоятеля Никольского храма в Пыжах, протоиерея Александра Шаргунова.
В этот праздник в церкви, день памяти святителя Николая Чудотворца, мы устремляем наш взор прежде всего к доброму пастырю, к тому, кто жизнь свою полагает за овцы. Добрый пастырь знает своих овец, как отец знает Христа. Это свидетельствует о том, как Христос любит каждого из нас, потому что это знание — знание Его любви. «Овцы мои знают Меня, — говорит Христос, — как доброго пастыря. Словесные овцы призваны все больше и больше знать своего пастыря. Знать — значит входить в сокровенные отношения с Господом, узнавать Его голос, следовать за Ним и полагаться только на Него, когда приближается опасность. Это всецелая зависимость от Христа, зависимость любви и источник подлинной свободы. Сын Божий, отдавая Себя Отцу, показал нам, что послушание истине и свобода не могут противоречить друг другу. О чем мы молимся святителю Николаю? О том, чтобы он избавил наш народ и каждого из нас от нищеты и бед. Но что толку получить все земное и жить так, будто Христос не приходил? В первую очередь мы должны просить Его о том, чтобы больше было среди нас тех, кто всецело посвящает свою жизнь Господу, как Он. Церковь всегда будет нуждаться в таких пастырях и таких христианах, которые, неотступно следуя за Господом, делают для других видимым доброго пастыря. Пусть не в такой мере, как у святителя Николая, но каждый из нас со своими дарованиями, связанными с его образом жизни, призван открывать миру красоту и величие Отчей любви. Христианская жизнь должна показывать абсолютность дара, предлагаемого нам Богом. «Сын, и дадеся нам, будем воспевать мы, вступая в праздник Рождества Христова». Это дар Отца Небесного, дающего нам Своего Сына. Это дар Сына, дающего нам Свою жизнь. Это дар Духа Святого, приобщающего нас вечной жизни, для которой мы созданы. Разве наши священники не получили от Господа те же дары, что и святитель Николай, для своего служения? Они совершают в наших храмах таинство, чтобы дать нам божественную жизнь, те дары, которые будут всегда ни с чем не сравнимым богатством Церкви, каждого из нас. Мы все должны дорожить возможностью приходить в храм, как даром встречи с Богом. Не забудем, что святой Николай был избран паствой на святительское служение за свою исключительную любовь к храму. Слово Божие, благодать молитвы Церкви земной и небесной, поможет всем, кто этого желает, привести свою жизнь в соответствии с замыслом Божиим о них, перевести дар Божий в дела милосердия и сострадания к тем, с кем поставил нас рядом Господь. И самое главное — если придут к нам новые огненные испытания, наша Церковь процветет новой верностью Христу даже до смерти, как это было в минувшем веке со святым страстотерпцем и царем Николаем, те заименитства которого мы совершаем в этот день, и со всем окружающим его сонмом новых мучеников». наш Свято-Никольский храм и все наши храмы станут местом, влекущим к себе забывших о Боге людей, если то, что в них происходит, будет вводить нас в тайну Бога. Они будут не пугалом, как пытаются их сейчас представить известные средства массовой информации, для и так уже чрезмерно напуганных всемирной эпидемией людей, а центрами духовного притяжения и спасения. Но для этого мы должны явить силу, сокрытую в наших богослужениях, научиться у святителя Николая жить Христовой любовью и подлинным церковным общением. Люди не пойдут вслед Христу, если мы будем раздираемы суетой мира сего, если кто-то из нас станет для них предметом соблазна. Они не ответят на зов Христов, если мы будем стоять среди нынешних бедствий с равнодушными и унылыми лицами. Они не последуют за Христом, пока не увидят пастырей церкви и всех верующих в Него радостными и гордыми святой гордостью от того, что они избраны быть христианами. Речь идет о том, чтобы каждый из нас, как святитель Николай, по мере его сил имел ревность об истине и отвечал на призыв Господень к святости. Вопрос будущего нашей Церкви и нашего Отечества и всего мира. Вопрос хранения в неповрежденности истины и вопрос святости. Если люди плохо отвечают на нашу проповедь, то это может быть не потому, что они глухие, а потому что выбор подлинного добра требует внутренней свободы, которая обретается прикосновением к благодатной жизни. Христос зовет всех всегда. Овцы многочисленны, а пастырей не достает. И все мы, как известно, призваны быть царственным священством. Это значит, жизнью своей, участием в судьбах других, мы должны являть готовность помочь им различить среди тысячи голосов голос единого истинного пастыря. Только так земля наша вновь обретет красоту и достоинство, которые она заслуживает. По дару Христа, за избрание в свои вечные покровители святителя Николая Чудотворца, за жертвенный подвиг любви святого царя Николая, всех новых мучеников и исповедников Церкви Русской и всех наших святых.
Вы слушали слово протоиерея Александра Шаргунова в память святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. Прослушайте объявление, дорогие братья и сестры. Приглашаем вас на православную ярмарку-продажу «Звон колоколов» с 22 по 27 декабря, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, 55. На ярмарке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду, подарки к новогодним праздникам. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты. Ждем на православной ярмарке «Звон колоколов» с 22 по 27 декабря, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, 1 Останкинская улица, 55, второй этаж, с 11 до 19 часов.